Друзья, здравствуйте. Спасибо. Вы знаете, у нас сегодня, по-моему, как мне кажется, очень приятный и торжественный день. Очень приятная торжественная встреча. Вы, наверное, уже слышали об этом и знаете, что 25 февраля у нас в ЦИТРИ, в Центральном доме работников искусств, день рождения. Большой, замечательный праздник. Не только семейный, домашний праздник нашего дома, но, как и мне кажется, и мы гордимся этим, праздник всей нашей Москвы. И, конечно, по случаю такого торжества происходит масса вечеров, встреч и рассказы о деятельности, 50-летней деятельности ЦИДРИ. Наверное, в нашей жизни это очень много, такая цифра 50 лет, а может быть, для чего-то в каком-то, так сказать, аспекте и мало. Но, во всяком случае, мы себя не считаем ни старыми, ни молодыми. Ну, такой, наверное, средний возраст. И вот сегодняшний вечер мы посвящаем вам, наши дорогие друзья, потому что ЦИДРИ, Центральный дом работников искусств, считает, что самое главное в нашей жизни, в нашем творчестве, это служение людям, это встречи с ними, узнавание их, отдача своя, своего творчества, своей работы и познавание той деятельности, той работы, которую несете вы нам. И, конечно, сегодня у нас в зале, вот здесь, в этом, как мне кажется, это, как я думаю, для вас тоже родном и милом доме, сегодня в зале представители наших организаций, как мы их смеем называть, шефских, с которыми мы давно дружим. Около 10 лет мы дружим с птицеводческим братцевским объединением Московской области. Больше 5 лет мы дружим с московским метрополитеном и московским метростроем. Так что это довольно большие сроки. Дорогие друзья, от имени правления ЦИДРИ мне очень бы хотелось поблагодарить вас за то уважение и ту дружбу, которой вы нас одариваете, поаплодировать вам и заверить вас в том, что с нашей стороны эта дружба будет длиться навсегда. Спасибо вам. Сегодня у нас торжественный вечер, как я уже говорила, в преддверии дня рождения. И мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели небольшой фильм, немой, который снял ЦИДРИ. Он называется, сейчас я прочту вам, чтобы не ошибиться, называется этот фильм «Этюд о строительстве станции Марксистская». Так как фильм этот немой, то мы попросим на текст прочесть писателя Владимира Тихвинского. Пожалуйста, пустите экран.
Перед вами обыкновенная станция метро, такой, какой ее видят обыкновенные жители Москвы и гости столицы. Но пойдем дальше. Мешаем?
Мешает, а как не видно тогда текста?
Да. Энтузиасты метро из Центрального дома работников искусств СССР спускаются вниз. Секретарь партбюро ЦИДРИ Рита Павловна Сатурян, заслуженная артистка Республики Зинаида Ивановна Кириллова, дуэт баянистов. Давно, уже более 10 лет, дружат работники искусств с метрополитеном и 5 лет со строителями метро. Перед вами символическое рукопожатие. Представители ЦИДРИ прибыли на коммунистический субботник. Все работают. Наши товарищи присоединились к метростроевцам. В метрополитене должно быть так же чисто, как и в ЦИДРИ. И они своими руками добиваются этой чистоты. Дай Бог, чтобы в ЦИДРИ всегда было так же чисто, как в метро. Разумеется, после пуска станции. А покуда идут работы, вокруг пыль, грязь, стройка, поэтому наши товарищи, как и строители, в таких же касках и сапогах. Но в данном случае это самая удобная форма. Рита Павловна Сатурян, облаченная в рабочий костюм, выступает с рабочим энтузиазмом. Зинаида Ивановна Кириллова признается в вечной любви строителям метро. Причем признается под музыку в сопровождении дуэта баянистов, заслуженного артиста РСФСР Анатолия Шалаева и Владимира Нечаюка. Смотрите, оказывается, совсем не нужно роскошное платье для того, чтобы иметь бешеный успех на эстраде. успех и признание, потому что метростроицы давно признают наших товарищей своими. Это она поет, я вам не могу передать, что она поет, но она потом выйдет и все это дополнит. Вот видите, как она горячо благодарит товарищей. Вот видите, в этих импортных сапожках она выступает на эстраде. Бригадир, заслуженный строитель РСФСР, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции Илья Иванович Шепелев вручает нашим товарищам удостоверение о том, что они становятся почетными членами комплексной бригады проходчиков. До пуска остается 2 дня. Производятся последние работы. Вывозится мусор. Вот лишний кирпич, он пригодится для стройки новой очереди здания ЦДРИ. А, и вот перед вами новая с иголочки красавица станция. На перроне первые пассажиры, знатные люди, метростроицы, строители, почетные гости. И среди них, конечно же, наши товарищи, те, кто были со строителями на стройке, теперь они рядом на празднике. Секретарь МК КПСС товарищ Гришин. Среди других секретарь партбюро ЦДРИ товарищ Асатурян. Работники ЦДРИ, работники метростроя. Метростроевцы передают метрополитеновцам ключ. Представители ЦДРИ СССР на платформе входят в первый вагон первого поезда новой линии метро. Метростроевцев называют первопроходцами. Наших артистов, почетных членов бригады метростроя, можно назвать первопроездцами. Проезд бесплатный, можно сказать шефский, как и наши концерты. Ну, поехали. Следующая станция ЦДРИ СССР.
Более 5 лет мы в тесном творческом содружестве с нашим прославленным метростроем. Дорогие метростроевцы, ваш труд поистине чудный труд, удивительный. Вы сказочные строители. Ценой ваших рук вы строите прекрасные дворцы, прекрасные станции метро, этот чудесный город, сказочный город. И я бы хотела передать вам низкий поклон от многомиллионной армии наших советских тружеников, которые каждый день спускаются в эти прекрасные подземные залы. Нам тоже неоднократно приходилось спускаться в эти залы и петь даже там. И я где-то даже, знаете, тронута немножко, что оценили наш скромный труд и приняли нас троих. Видите, пожалуйста. Приняли нас троих. В бригаду, бригадиром, который является прославленный строитель, заслуженный строитель РСФСР, кавалер ордена Ленина и ордена Октябрьской революции Илья Иванович Шепелев. Дорогой Илья Иванович и дорогие участники бригады, позвольте вам передать самые искренние пожелания, пожелания в труде, большого человеческого счастья, а главное – отличного здоровья. Низкий вам русский поклон.
Дорогие товарищи, вы, конечно, все сразу узнали, что вас приветствует заслуженная артистка республики Зинаида Кириллова, которую вы только что видели на экране, совсем в другом туалете, в рабочем виде, а сейчас перед вами она вот такая красивая, элегантная.
Наше приветствие и поздравления мы вам посылаем песней.
Даль великая, даль бескрайняя, за околицей в судьбе я тебе, земля, низко кланяюсь, в пояс кланяюсь тебе. Мой родимый край, место отчие, ты праздник мой, броня, память общая, песня общая у моей земли и у меня. Я качал тебя на своих руках, то кляня судьбу, то моля. Друг без друга нам не прожить никак, будем дальше жить, земля. Мой родимый край, место отчие, ты праздник мой, броня. Счастье общее, горе общее у моей земли и у меня. У моей земли и у меня. В свой последний час я вздохну скорбя и на жизнь свою оглянусь. Малым зернышком упаду в тебя, с белым голосом вернусь. Мой родимый край, место отчие, ты праздник мой, броня. Солнце общее, сердце общее у моей земли у меня. Солнце общее, сердце общее у моей земли и у меня.
Он пришел из армии, зачистил наш дом, подтоптал моим окном, но о том нисколечко не жалею я, травушка-муравушка зелененькая. Мать моя ругается и бранит его, ни стыда, ни совести нет у него. А ты зря ругаешься, ты ведь не права, травушка-муравушка зелененькая. Даже не дотронется до меня рукой, он такой стеснительный, робкий, он такой, но всегда хорошие говорит слова, травушка-муравушка зеленая. Я скажу любимому, приходи скорей, ничего не бойся, то травы не жалей. Голова, головушка буйная моя, травушка-муравушка зелененькая. Голова, буйная моя, травушка-муравушка зелененькая.
Теперь, дорогие товарищи, вас приветствует лектор, кандидат околоведческих наук Венера Михайловна Пустомельская. Что убрать?
Фонарь убрать.
Фонарь?
Микрофон. Да. Одну минуточку, извините. Да. Ой. Дорогие товарищи, соратники, единомышленники, в общем, потребители. Многие годы, десятилетия и даже века человечество не может решить наболевший вопрос, что было раньше. Яйцо или курица? Ну, если яйцо, то кто его снес? Если курица, то откуда она взялась? Решив вплотную заняться этой проблемой, я быстро установила истину. Раньше всего было братцевское птицеводческое объединение. И надо сказать, что там нет проблем, кто от кого произошел. Там есть одна проблема, чтобы тех и других было побольше. Ну, лично я продукцию братцевской птицефабрики предпочитаю всякому импорту в целлофане. Мне надоело высчитывать, сколько времени прошло от момента рождения этой курицы до момента ее кончины и прибытия в магазин. Не слишком ли затянулась эта курица на жизнь? И не сократит ли ее потребление мою жизнь? В общем, дорогие друзья, вернемся к нашей проблеме. Итак, курицам и яйцам посвящено немало мудрых мыслей. Ну, например, яйца курицу не учат. Ну, это, как вы сами хорошо знаете, о проблеме наставничества. Ну, затем, курица не птица, баба не человек. Ну, надо сказать, что вторая часть этой пословицы явно устарела. В наш век космоса, НТР и, главное, Аллы Пугачевой. Ну, избушка на курьих ножках. Ну, это дача, построенная директором магазина «Птица-мясо» на зарплату 170 рублей. «Курам насмех» – это кинокомедия. Старушки надвое сказали, с участием Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны. И еще одно выражение – «дорого яичко Христову дню». Ну, поясняю, кто не знает, что такое Христов день. Это очень большой праздник. Ну, как вам сказать? Ну, вроде юбилея Цидри. В общем, дорогие братчане, то есть коллектив братцевского птицеводческого объединения, в общем, братцы, я еще не знаю, есть ли прямое влияние вашей дружбы с Цидри на яйценосность и курицеприплодность, но думаю, что есть. И надо сказать, что этим я займусь вплотную, так как это тема моей будущей докторской диссертации. Ну, а пока что за все, что я здесь наговорила, я никакой ответственности не несу, так как вы сами видели, что я все читала по бумажке, на которой все это написал мне писатель Матвей Грин. А читала все это артистка Марта Цифринович. Извините за терпение. Все.
нас приветствовала артистка Москонцерта Марта Цифринович, которая является членом правления ЦДРИ также. И как она объявила себя, и писатель Матвей Грин. А сейчас мы попросим на сцену хор Братцевского птицеводческого объединения Московской области, ДК. Да? Пожалуйста.
Наши славные герои. Дорогие товарищи, сегодня мы в члены нашего дружного 2000-го коллектива принимаем двух членов правления ЦДРИ. Это Цифринович Марту Владимировну и Матвею Яковлевичу Грина. Разрешите им вручить удостоверение, причем оно постоянное и удобное для них время. Мы надеемся, вы быстро посетите нас, познакомьтесь конкретно с нашими людьми, с нашей продукцией. В общем, есть будет вам о чем поговорить.
Сейчас, дорогие товарищи, перед вами говорила председатель Попкома Федулова Нина Ивановна.
И примите от нас физическую нашу продукцию, которую мы, как мы говорим, производим.
Спасибо большое.
Большое вам.
Спасибо, Нина.
Нина Ивановна, а дорогие есть Федулова Галина Ивановна? Галина Ивановна есть? Да.
Галина Ивановна. Дорогие друзья,
Честка.
Нина Ивановна, мы, конечно, очень тронуты вашим доверием, потому что оправдать то, что вы нам вручили удостоверение, быть членом вашего замечательного объединения, потому что мы знакомы с продукцией и с вашим объединением, и с вашим замечательным директором объединения, да? Даже вот принимали участие во встрече его, он баллотируется сейчас, он кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР, мы принимали участие в его встрече с избирателями. У вас прекрасный коллектив, и нам всегда очень радостно и приятно выступать перед вами, потому что мы не только слышим аплодисменты горячие, но видим ваши добрые, приветливые лица, а для актеров это очень много. Спасибо вам большое, если в дальнейшем нам удастся вот и вместе с Матвеем Яковлевичем, значит, еще раз, чтобы вы побольше улыбались, чтобы вы больше веселились. Я думаю, что это поможет вам в работе, а нам будет очень приятно. Спасибо за доверие.
Спасибо.
Дорогие друзья, за долгую жизнь, ну, всякие у меня бывали награды, но такой не было ни разу. Это я вам даю слово. И еще хочу вам дать слово, что во всяком случае сегодня до поздней ночи я постараюсь не расстаться ни с коллективом метрополитена, ни с коллективом братцевской птицефабрики. Кончится вечер, я заберу это все, пойду на станцию Кузнецкий мост, сяду в метро в вагон и буду прижимать к себе вот эти подарки. Дорогие друзья, если уж говорить всерьез, то большое вам спасибо. Это все очень трогательно. Ну, чем мы можем ответить? Только своим творчеством. И если оно вам по душе, мы счастливы.
Спасибо. Спасибо, дорогие товарищи. Это, конечно, очень почетно быть членом объединения, но, пожалуйста, не расходитесь еще, дорогие девушки. Я бы хотела сказать о том, что это очень почетно, то, чем вы наградили сегодня наших членов правления, замечательного писателя-сатирика Матвея Грина и замечательную артистку Москонцерта Марту Цифринович. Но нам очень приятно приветствовать вас, дорогие девушки. Вы сегодня замечательно, очаровательно перед нами выступили. Поприветствовать Федулову Нину Ивановну, председателю Попкома Братцевского птицеводческого объединения Московской области. И особенно нам хочется поприветствовать сегодня героя социалистического труда, птичницу Галину Павловну, Голубеву, которая тоже пела в хоре и присутствует сегодня здесь у нас. Пожалуйста, Галина Павловна, покажитесь нам. Тоже разрешите вас и поздравить с прекрасной, такой замечательной правительственной наградой и за то, что вы еще находите время участвовать в художественной самодеятельности.
Спасибо.
Что? Да. Да.
Ну, шутки шутками, а забирать надо.
Конечно.
Ты думаешь, тебе одному?
Да. Ну вот, а теперь разрешите мне представить слово поэту, который будет вас приветствовать, поэту-сатирику Андрею Внукову и художнику Игорю Лососинову. Пожалуйста.
Вам удобно как здесь расположиться, да? Вот, пожалуйста, вот хотите сюда сядь? Как вам удобно? Кто вам начинает? Да.
Вы знаете, я скажу несколько слов по поводу своей работы. Я занимаюсь дурельскими шаржами. Шарж один из самых веселых и, пожалуй, один из самых опасных для художника жанров. Когда я впервые по заданию редакции шел рисовать известного актера, меня напутствовали словами «смотри в оба». Было такое ощущение, словно я шел на рискованное предприятие. Но когда я делал шарж на этого актера и в рисунке кое-что увеличил, уменьшил, округлил, он подошел сзади, постоял молча, а потом спросил, кто это. Разглядывая собственное творение, я пояснил, по-моему, это вы. И тут я понял, что риск моей профессии все-таки есть. В дальнейшем, при очередном визите, я прежде всего сообщал, что пришел делать шарж дружеский, не допускал, чтобы заглядывали на мой рисунок из-за спины, и в этих условиях я мог работать без оглядки. Правда, моя тактика оказалась бессильной перед Татьяной Ивановной Пельцер. На мое предложение нарисовать ее она спросила, а зачем вы будете делать шарж на шарж? Встречи с известными людьми уже сами по себе интересны для меня, а для художника вообще лучше один раз увидеть. Кстати, вот о том, чтобы услышать. Когда я дома завершаю работу над шаржами, я слышу голоса тех, кого я рисую. Редакция журнала поручила мне нарисовать Роста Павловича Гарина. Его в это время не было, он был в Москве, но был очень занят. И сеанс, на который я рассчитывал, видоизменился, и состоялся он по телефону. «У вас непременно получится, вы же видели меня в кино, правда, я там всяких царей играю и прочие чудища, а в жизни я намного лучше, и вообще я человек интеллигентный, в отличие от своих героев». Потом он стал подсказывать мне, какие у него глаза, нос. «Только не очень вытягивайте, вы меня рисуете!» «Да нет, Распалыч, я слушаю вас!» «Не напрасно запоминайте, я худой и жизнерадостный!» Потом он стал извиняться за то, что отвлекает от разговора фигурное катание, которое он смотрел между делами. «Ах, молодчина, двойной тулупчик сделала! Ну, конечно, ведь у нее тренер этот, как его, Станислав, ну и жук! Говорят, на будущий год у них вся программа из одних тулупов состоять будет. Вы можете нарисовать меня как хотите, только не водяным, подобрее и посуше». При встрече с известным поэтом, я не буду называть его фамилию, а назову только имя, Роберт, я собирался рисовать, а он вдруг сказал, может быть, это прозвучит дерзостью с моей стороны, но я хотел бы сам нарисовать шарж на себя. В свою очередь я спросил, не задену ли я авторского самолюбия, если добавлю к готовому шаржу несколько штрихов и свою подпись. На то мы порешили. А я подумал, если так дело пойдет и дальше, то мне нужно звонить заранее, чтобы меня ожидал готовый шарж, а мне остается только доставить его в редакцию. Но в основном трудиться приходилось самому. И сейчас, одну минуточку. Единственное, простите, ради бога, значит, я хочу сказать, что трудиться приходилось самому, потому что волнение, которое я испытываю, оно, в общем-то, понятно. Вот. И каждый раз люди, которых я рисовал, говорили мне о своем желании иметь тот же шарж у себя. Несмотря на то, что я объяснял, что у меня только один экземпляр, они говорили, ничего, для меня один сойдет. То есть каждый раз они намеревались оставить без ничего и меня, и редакцию, которую я представлял. Единственный человек, который не обращался ко мне с подобной просьбой, был известный иллюзионист Арутюн Акопян. Он сказал: «Мои руки могут делать все, и нарисовать картину, любую картину, порвать ее на мелкие кусочки и тут же восстановить ее. Поэтому мне не нужен никакой шарж». Тем временем я слушал его и рисовал. А вернувшись домой, я не досчитался как раз Шаржина Копяна. Когда я рисовал Расула Гамзатова, он жаловался мне на морозную погоду в Москве. Я пообещал в рисунке его согреть. Когда Шарж вышел в печать, я позвонил и спросил, видел ли он его. «Да-да, благодарю, вы нарисовали мне папахи бурки, а калстук у меня какой, каракулевый. Ну что, замечательно, очень теплый карикатур получился». Я позвонил Владимиру Этушу и сказал, что редакция журнала хотела бы получить Шарж на него. «А, пресс, очень хорошо!» Но когда я объяснил, что Шарж нужен срочно, веселое настроение Этуша несколько изменилось. «Нет, торопиться не надо, торопиться не надо. Тут мы с вами имеем дело с особым случаем, клянусь честное слово. Вы художник, друг человека, и должны сделать особый русский шарж, понимаете ли? Мы тут посоветовались и решили, что если делать совсем русский шарж, то нужно опубликовать мою фотографию, клянусь честное слово. Небольшая ретушь и подпись «Артист Этуш». А совсем недавно мне позвонили, и робкий голос просил попозировать меня для шаржа. Я понял, что добрались и до меня, поблагодарил и сказал, ничего, я уж как-нибудь сам. Спасибо вам за внимание.
Спасибо большое. Ну, покажите нам теперь.
Я сейчас вам покажу, извините, пожалуйста, одну из моих последних работ. Ну, вы, может быть, не знаете моих работ. Вот, может быть, узнаете, кто это. Я понял так, что вы узнали не только олимпийского мишку. А здесь есть такие слова. «Наступает олимпийская пора. Всем друзьям ни Винни-Пуха, ни пера». Эти слова принадлежат поэту Андрею Внукову. Я думаю, он за них ответит сейчас.
Покажите-ка. Ой, как здорово. Ой, как блестяще.
Мой друг художник рассказал, как не похож на моего героя. А второе письмо говорило, что меры уже приняты, и с этим человеком все в порядке. Имейте в виду, что этого человека нет, я его просто выдумал. Стихотворение называется «Работяга». «Мой знакомый Виктор Тягин день и ночь всегда в труде. Он считает на бумаге, сколько, как, когда и где. Сколько он отхватит грошей, коль устроится врачом. Если будет он, положим, зубы рвать, то зуб почем? Что доходнее, рвать их через или все подряд их рвать? Может, выгоднее челюстью больного выдирать? Может, рвать на Сахалине, подороже платят там? Или, скажем, драть на льдине зубы белым медведям? Жаль, врачам в Центральном крае нет дальневосточных льгот. Виктор Тягин так считает, во врачи он не пойдет. Может быть, пойти в поэты, говорят, за строчку рубь, да и женщинам при этом из поэтов каждый люб. Срифмовал картошка, кошка, папа, шляпа, и в момент ты за папу вместе с кошкой и со шляпой, и с картошкой получаешь 100 монет. Рядом пиво, рядом воды, ресторан принять готов. И, конечно же, у входа ждут красотки всех сортов. Выбрал даму, легкий ужин, ха-ха-ха, да хи-хи-хи. Если б он еще к тому же мог чуть-чуть писать стихи. Нет у Тягина таланта, нет таланта, ерунда. Виктор Тягин музыкантом хочет стать, вот это да. Скажем, воздух дал кларнету, выдул ноту и проси до монету, ре монету, ми монету, ля монету, си монету, как в такси. Жаль, играть он на кларнете не умеет. Как тут быть? Может быть, ему в балете легкой ножкой ножку бить. По ДД 4:30. Фуэте порук за раз. Ну а если час крутится, заработал на Кавказ. Поднял даму с поворота, поносил пяток минут, и за вредную работу молоко тебе дадут. Ну а если, скажем, случай, ты партнерши не поймал, так и знаешь, что не получишь премиальных за квартал. Лучше бить на барабане, это вам не бить китов. Ты не где-то в океане, от земли на расстоянии, а в приморском ресторане. Бить готов? В всегда готов. Ради кругленькой зарплаты за удар не меньше 100 на поминках из эстрады будет бить он до упаду, потому что всюду траты, а ему все больше надо. Траты, 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 тра-та-та. Но так играть на барабане, значит, к вечеру устать. Барабанить он не станет, утомлять себя не станет. Кем же, кем же, кем же стать? Вот хорошо у контрабаса долго держит звук струна. Дернешь раз и ждешь по часу. Но зато приходишь в кассу, получаешь все сполна. Ты себя не утомляешь, дернешь вновь и отдыхаешь. Про себя начальство хаешь и зарплату получаешь. Хорошо бы дернуть тут бы, побежать и дернуть там, чтоб за эту и за ту бы, за работу бы ему бы заплатили тут и там. Только трудно с контрабасом, натаскаешься с ним часом, можно грыжу заиметь. Лучше просто взять и петь. Ну и петь ему не любо, как не любо быть врачом. Скажем ясно, просто, грубо. Хочет он, не дуя в трубы и не рвя больному зубы, хочет стать большим рвачом. Не крикун и не ханжая, мне нелегкий труд знаком. Только тех не уважаю, кто к рублю ползет ползком. Ты его добыть сумей-ка мыслью, мускулом руки, не меняя на копейки, не дробя на пятаки. Он растет в труде рабочим, дружит с бурей и бедой, и просолен, между прочим, непростой морской водой, потом на земле целинной, потом в трюмах кораблей, там растет он, самый длинный, самый трудный из рублей.
Спасибо, спасибо.
И несколько коротких стихотворений. Поможем. Не справлюсь с этим делом я, друзья. Поможем. Мне кассу доверять никак нельзя. Поможем. Все деньги я пропью в течение дня. Поможем. Растрата обнаружится моя. Поможем. Отправят в отдаленные края. Поможем. Без мужа будет жить жена моя. Поможем. О дураках. Пусть умный ты, а не дурак. Тебя ударить можно так, чтоб дураком остался ты навек. Но, к сожалению, пока нельзя ударить дурака, чтоб получился умный человек. Спасибо. Причина увольнения. Начальник отстранил его от дел. Не потому, что он поспать любил, а потому, что он во сне храпел и каждый раз начальника будил. Памятка хулигану. Когда ты женщину избил и увлечен на месте был, не доходя до прокурора, женись на ней без разговора. Потом дерись. Хоть трезв, хоть пьян. Ты муж, а муж не хулиган. Кто взял свидетельство о браке, тот состоит в законной драке. А теперь, с вашего разрешения, мы вам с художником Игорем Лососиновым преподнесем несколько дружеских шаржей на присутствующих здесь передовиков производства. Пожалуйста, Игорь Константинович. Вот узнает себя или нет? Показывай. Так, это Дебольская Ольга Александровна. Есть здесь? Пожалуйста, прошу на сцену.
Ольга Александровна, да? Пожалуйста. Старший горный нормировщик, СМУ 6 метростроя. Все правильно?
Почетный транспортный строитель. Влюбившись раз, она всю жизнь живет, любя свою профессию, поистине геройскую. С тех самых пор, как помнит метрострой себя, он помнит Ольгу Александровну Дебольскую. Пожалуйста, Сачков Вячеслав Михайлович.
Да.
Бригадир проходчиков. Пожалуйста, где...
Вячеслав Михайлович, вы здесь, пожалуйста, прошу.
Пожалуйста,
поднимитесь
прошу
на сцену. Бригадир комплексной бригады проходчиков СМУ-1 метростроя.
Он бригадир, он командир, к его бы внешности мундир, и был бы он среди шахтеров, как Д'Артаньян среди мушкетеров. Пожалуйста, Шепелев Илья Иванович. Заслуженный строитель РСФСР, прошу на сцену.
Да. Илья Иванович, бригадир комплексной бригады проходчиков. СМУ-6 метростроя.
Заслуженным строителем в народе почет и уважение всегда. Сначала под землею он проходит, потом за ним проходят поезда.
Пожалуйста, Орлова Валентина Андреевна.
Птичница братского объединения, да? Здесь.
Да.
Прошу братского объединения.
Мастер производства. Прошу. Пожалуйста, сравните, похоже, да? Труд птичницы народом почитаем. Не счесть ее усилий и забот. Мы все цыплят по осени считаем. Она цыплят считает круглый год.
Ну что, дорогие товарищи, ну что же, поблагодарим. По-моему, это великолепное содружество поэзии и живописи, и кисти художника. Спасибо большое. А сейчас, дорогие товарищи, после вам предстоит небольшой антракт, перерыв. Вы можете пообщаться друг с другом, потанцевать, кто проголодался, перекусить. В общем, провести время так, как вам захочется. Но прежде чем вы, дорогие товарищи, выйдете из зала, одну секундочку внимания. Если в зале находится Олеся Коробенко, мы очень просим ее зайти за кулисы вот сюда. Она очень-очень нужна срочно. Олеся Коробенко. Товарищи, а сейчас перерыв. После перерыва вас ждет праздничный концерт.
Владимир, сказать я большое спасибо за сегодняшний интересный вечер.
Спасибо.
Поздравляем с праздником и вас. А программу нашего праздничного концерта открывает солист Московской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Наум Штаркман. Пожалуйста. Прозвучит полонез Шопена. У вас в гостях солисты Московского академического музыкального театра имени народных артистов Советского Союза Станиславского Немировича Данченко, лауреаты премии Московского комсомола, лауреаты международных конкурсов, заслуженные артисты республики Маргарита Дроздова и Вадим Тедеев. Композитор Баласанян, адажио из балета «Шакунтала», партию фортепиано Валентина Голина.
Мы исполним вам сцену из спектакля нашего театра. Спектакль написан по рассказам Исаака Бабеля, за постановку которого постановщик спектакля Рубен Николаевич Симонов получил звание лауреата Ленинской премии. Мы исполним вам сцену из спектакля «Конарм».
Полюшка поле, а полюшка широко поле. Еду да по полю герои, это красные армии герои.
Знаешь ли, друг, куда мы едем? В пекло мы едем, в ад земной. Обозы застряли, резервы подстали. Затянулась петелька на моей рубашке.
Полюшка поле, а полюшка широко поле. Еду да по полю герои, это красные армии герои.
Я как ни крути, ни верти, чего не говори, а врагам с нами не совладать. А человеку их нет такого, как у нас. А в человеке, Ян, все заключено. Вся отвага, все спицы. Вот одна мысля у меня в башке. Ровно в ша прыгай.
Чего?
Прыгайте, я говорю, в ша, вроде мысли. То есть нет, это... Ну, прыгайте, в общем, разрешите в раз спросить.
Ну, спрашивайте, товарищ, ежели зачесалось, а?
А что, ежели, допустим, вот к нашим бы мощам, да их бы технику?
А я вам, товарищ, лесопед куплю.
Нахрена он мне?
Ну что значит нахрена, нахрена? Вы нонче в седле-то одним местом ёрзаете, да ёрзаете.
Я этим местом шестилетнего возраста ёрзаю, а просвету не видать.
Ну, товарищ, ну что ж такое, товарищ, не паникуй. А что вот о тебе вот товарищи скажут? Вот раздолбаем белополяков, пойдем на отдых.
На отдых. А в деревне что царит, знаешь? А хозяйство, по-твоему, подымать кто станет? А пахать кто будет, а это... А жрать чего? А дальше что?
Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц! Ц-ц-ц-ц! Я тебя не слышал, и ты мне провокационных вопросиков не задавай. Что дальше будет? Ишь ты. Что дальше будет, это завсегда эта партия знает. А раз знает, в обиду не даст. Говорят, трактора дадут.
Ну?
Ленин сказал.
А, вот Ленин, он даром слов на ветер не бросает. Слышь, говорят, Ленин, он из нашинских.
Из каких таких вашинских?
Из кубанских.
А он что у тебя на...
А?
Он что у тебя, говорю, Ленин-то на... Он у тебя, говорю, на... Он у тебя что на... На именинах, что ли, был?
Нет. На именинах он у меня не был. Только я его собственноручно видал. Да. В этом каком? В Санкт-Петербурге.
Петрограде.
Ну, я почитаю, как кошь, одна, говорю, видал, и с виду Ленин, он донской казак.
Донской казак, да. Ну вы скажете, товарищ, он же это, Ленин-то наш, он же с Волги.
А, видал, Ленин, с Волги.
Ну?
Ну, значит, переехал.
Понятно, я тебе так скажу, товарищ, деревню оно это ждет своя революция, да-да-да, хозяйство поднять, хозяйство в нашей-то стране поднять, это тебе не... Я говорю, хозяйство, говорю, поднять, это тебе не...
Это что же тебя, заедает, что ли?
Я говорю, хозяйство, говорю, поднять, это тебе не... Не кмара убить, хозяйство поднять.
Ну, слава богу, прорвался наконец.
Я говорю, хозяйство, говорю, поднять, это тебе ого-го, ра-ра-ра-ра-ра, работы в хозяйстве, вагон, работы, ого-го, ежели его всего поднять, ого-го, и не опускать, ого-го, ого-го, вот в хозяйстве, вагон в хозяйстве, вот, ого-го, сколько ого-го.
Ну? Ты, я на свою иго-го кончил?
Кончил.
Я что ж такое получается? Одну революцию провели, ого-го. Тебе же это сызнова революция, ого-го, а социализм и где идешь, что к терпению взять?
А ты сказку про Емелю... Лю читал? Емеля на печи лежала, а ему все в рот по щучьему велению попадало. Это, по-твоему, социализм, архимандрит ты верблюжий. Дурость это твоя малограмотная. Маркса тебе надо прочесть, иначе смотреть на тебя грустно.
О, видал, прочесть. Ты сам ты это читал?
Чего?
А, вот что сказал.
А что я сказал-то?
Ты это не читал.
Ишь ты, читал, не читал. Ты что же ты меня это при всех это... А! Обосрамить, что ли, хочешь? Читал, мне читали. Я тебе так скажу, товарищ, все, что помято, все, что затоптано, мы все расправим, разгладим, чтобы на каждом лице ум проснулся. И знал бы человек, куда себя по воскресеньям девать.
Куда себе девать? Вон мне вчера одну вещь сказали, прям не знаю, как сказать.
А не знаешь, не говори.
Слышь, говорят, будто бы теперь и все бабы будут общие.
Чего?
Че, я сразу оглох, что ли? Бабы, говорю, будут общие.
Удивляет меня, товарищ боец, слыхать от вас такую жеребятину. Это вы что, товарищ, с ума, что ли, спрыгнули? Это кто это вам вот такую-то глупость?
Да ладно, как желаете, это
такую-то.
Он я вчера на просеке гарем повстречал. Вот они говорят, бабы будут общие.
Чего? Чего повстречал?
Гарем.
Какой такой? А ну, повтори.
Гарем.
Какой такой гарем?
Ну, натуральный.
А кто у них там за командира?
Комиссар.
Как это комиссар?
Вы что, Тань, с луны, что ли, пали? Не знаете, во всех боевых частях есть комиссар?
Так это же в боевых!
Ну и это боевой, головной ремонтный отряд, горем.
Чудо, господи, боже мой. Вы знаете что, товарищ, вы это незнакомых-то слов не употребляете. Услышит кто-нибудь непутевый, подумает, что в Красной Армии гаремы держат. На будущее сказано, имейте в виду. Вот давайте, товарищ, пишите объявление. Во вторник буду с вами иметь беседу о Гитлере и при всех. Давайте, пишите.
Ага, пишите, пишите, пишите. А как писать это? Вы вторник или во вторник?
Это вы что, меня вы спрашиваете?
Ну, если нет никого кругом, такова я мне... Спрашиваю. Я не спрашиваю, как я, вы вторник или во вторник? Я говорю, как писать я... Писать же как, вы вторник или во вторник?
Пиши в среду. Думать надо, дорогой товарищ. Каждый день надо думать, каждый час думать надо. Все время вам об этом. А вот мне интересно, товарищ, а об чем это вы вот сейчас вот думаете? Сейчас вот думаете, а об чем? А об чем?
Сказать?
Не надо.
А вам самое время послушать. Вы человек сознательный.
Да.
Образованный.
Да.
Дважды ранитый.
Да.
В голову.
Да, тихо, 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 товарищ.
А
товарищ,
нам понадобится монограмм, все одно колено под зад попадать. Мы то ли сюда шалел шарахаемся, тут нас образованные.
Ну ладно, ладно, говорю, не накаляй. Служба у нас нервная, тяжелая, страсти воспламеняются в момент, а пожару нам не надо.
А что, спички что ли зажигает? Ты он закурить не даст, жмет нас гад со всех сторон.
Это точно, жмет нас гад. Плохое наше положение. Убит Тарды, убит Лухманников, убит Гулевой. Так что, согласно перемене военного счастья, может и с тобой-то, друг, уж не увидимся?
Это точно. Детей наших жаль, малы еще.
За нас с тобой, друг, не дрались, так как за них. Детей наших драться будут. Мало кому было дело до нас. Жизнь у нас жестокая, кровь, грязь. Людей с плеча рубить, это же не траву косить. Но не может же быть, чтобы они, дети наши, не были счастливы. Не может же быть.
Сейчас на сцену выйдут артисты, география выступлений которых очень велика. Они побывали почти во всех уголках нашей страны. Они были во многих странах за рубежом. Они частые гости здесь, на сцене этого Центрального дома работников искусств. Заслуженные артисты Якутской АСР Наталья и Олег Кирюшкины. Номер, который они вам предлагают, называется «Старая лента памяти Чарли Чаплина».
Довольно весело. Пародия называется «Аминь».
Я просыпаюсь каждый день не в духе. Сижу, в затылке мыслями скребу. С недавних пор, представьте, мрут, как мухи, мои друзья. Я их видал в гробу. Мой школьный друг сидел на парте с краю. Актер о роли Гамлета мечтал. Все думал, вот сыграю, вот сыграю. На днях звоню, а он уже сыграл. Жизнь скоротечна, нужно верить фактам. Вот брат жены брошюрку прочитал, трусцой неделю бегал от инфаркта, а на вторую тот его догнал. А та блондинка, нежная особа, которой я поэму посвятил, я ей шептал: «Люблю тебя до гроба». Всего 3 дня покойницу любил. Сосед, профессор, божий одуванчик, что с переплатой сборник мой достал, пришел домой, улегся на диванчик, прочел строку и тут же дуба дал. Я сам такую чувствую усталость, так колет и свербит со всех сторон, что, думаю, недолго мне осталось, боюсь, не доживу до похорон. И все ж надеюсь, поздно или рано, когда скрещу я руки на груди, у гроба встанет сам артист Папанов и скажет мне: «Ну, заяц, погоди!» Недавно я читал сборник молодого московского поэта Феликса Чуева, где встретил такие строчки. «Знать рожают по-прежнему русские женщины самых лучших на свете солдат». А незадолго до этого я перечитывал роман Константина Симонова, который назывался «Солдатами не рождаются». Я долго думал, кому мне из них верить. И в результате написал пародию на стихи Чуева, которую так и назвал «У пушки с погремушкой». Мне не надо, как многим, сюжеты выискивать. Я всегда на переднем краю, как на вахте с зажатой в руке самопискою, у родильного дома стою. Вот выносит мамаша ребеночка в сверточке. Хоть по виду совсем шпингалет, уж ручонками тянется к маминой кофточке. Видно, ищет военный билет. Я вовсю за роддомом веду наблюдение, на заборе с биноклем сижу, с трудной вахты своей не спешу увольнение, вдруг чего-нибудь тоже рожу. У поэтов рождаются строки интимные, только нас не отвозят в роддом. Так что вы не волнуйтесь, рожайте, родимые, вы рожайте, мы вас подождем. Ну, я давно уже пишу литературные пародии, и вот все это время, пока я их пишу, меня занимал такой вопрос. А вот как к поэту, я имею в виду к лирическому поэту, приходит это замечательное чувство, чувство вдохновения. И вот на примере поэта старшего поколения, это поэт Василий Журавлев, я попробую вам объяснить, как я это дело понимаю. Сначала у поэта появляется какое-то смутное чувство. Он сам не понимает, что это такое за чувство, и тогда он пишет такие слова. «Чего-то хочется такого, чего и сам не назову». Но постепенно мысли его проясняются, он начинает понимать, чего такого ему хочется. И тогда он пишет такие строчки. «Что-то умное очень мне хотелось сказать». Вот, и, наконец, тот самый замечательный миг, момент, когда к поэту приходит вдохновение, когда буквально откуда-то с небес к нему приходит то самое единственное умное слово, которого он не мог не сказать своему читателю, и это умное слово выглядит следующим образом, я цитирую. «И как спутник, снегирь над тобою просигналит родное пи-пи». Вот, ну, я попытался представить, в каком состоянии поэт пишет свои стихи и пародию свою назвал «Муки творчества». Как-то в ночь под субботу глаз не мог я сомкнуть. Мне хотелось чего-то, так хотелось, что жуть. Не спалось, не сиделось, в жар бросало и в дрожь. Очень сильно хотелось, а чего не поймешь. Вдруг без всякой причины, вроде джаз услыхал, я солидный мужчина, пританцовывать стал, и совсем как мальчишка, по квартире своей стал носиться в припрыжку все быстрее и быстрее. Я носился, как кошка, как скакун по степи. Вдруг снегирь за окошком просигналил «пи-пи!». Я за сердце схватился, я застыл на бегу, белый свет помутился в воспаленном мозгу. Это длилось мгновение, а секунд через пять понял я с облегчением, что хотел я писать, поэт хотел работать. И в заключение я хочу вам прочитать, это не литературная пародия, это такое юмористическое стихотворение, автором которого я в полной мере не могу себя даже считать, потому что в широком смысле этого слова авторами его являемся все мы. Появилось оно на свет следующим образом. Однажды в городе Арзамасе я лично видел объявление, впоследствии ставшее знаменитым, потому что оно было перепечатано журналом «Крокодил» в разделе «Нарочно не придумаешь». Звучало это объявление так. «Сегодня в нашем клубе состоится лекция о холере. После холеры танцы». Вот, а через некоторое время после этого один мой приятель, который работает в радиокомитете, рассказал, что к ним в редакцию концерт по заявкам, по вашим просьбам, пришло такое письмо. «Дорогая редакция, нашей подруге скоро исполняется 70 лет. Просим исполнить для нее песню «Ты жива еще, моя старушка». Ну, с тех пор я стал более внимательно смотреть по сторонам, стал прислушиваться к разговорам в общественном транспорте, перелистал за многие годы подшивку журнала «Крокодил», все это зарифмовал, и вот что у меня получилось. Вот в троллейбусе в час пик подняла бабуся крик: «Уберите чемодан, а то нельзя залезть в карман». В объявлении завмак сообщал народу так: «Всех прошу утешиться, ушел на базу вешаться». А на даче у колодца прочитал я пару строк: «По дешевке продается бык с мотором «Ветерок». Нам в киосках для газет пишут: Тихонова нет, есть в продаже лановой, черно-белый и цветной. Вот приветствие в бане новейшей постройки: мы желаем клиентам отличной помойки. И такое я в отпуске видел, друзья: дом отдыха, наша вторая семья. Районный ЗАГС, цветы, волнения, никто не хочет чувств скрывать. Жених читает заявление: прошу меня забраковать. Но лишь полмесяца пройдет, он пишет: просьба дать развод. Без грима увидал супругу, потом неделю пил с испугу. Идет животноводов слет, и зоотехник речь ведет. Он говорит о молодой передовице звеньевой. Если бы каждый равнялся по ней, было бы больше в районе свиней. Нам в поликлиниках привычно ответ услышать на вопрос: талонов нет, а кто с больничным, получит в ухо, горло, нос. Недавно выхожу во двор и слышу детский разговор: а меня однажды аист папе с мамою принес. А меня нашли в капусте, когда ездили в колхоз. Ну а мы на даче жили, там мы с мамой и сестрой папу в свекле находили каждый раз под выходной. Объявление списал я в копилку свою с фотостудии в центре столицы: если вы увеличить хотите семью, обращайтесь к фотографу Птицыну. А в другом объявлении, уж вы извините, приглашался на кладбище техник-смотритель. Неплохая зарплата, какие-то льготы и жилье постоянно по месту работы.
Ну вот, закончилась страничка пародии. Сейчас у нас музыкально-танцевальная страничка. Это Наталья Новичкова, Нина Ковалева и Виктор Пестриков. В стиле диско. У вас в гостях Московский государственный театр опереты. Сцена из опереты Штрауса «Летучая мышь». Исполняют артисты театра Раиса Носикова, заслуженный артист республики Анатолий Пеневич и Владимир Шишкин. Партию фортепиано концертмейстер театра, заслуженный работник культуры РСФСР Наталья Столярова.
Генрих, милый, Розалинда, солнышко мое, как ты себя чувствуешь?
Я ужасно, ужасно расстроена.
Ты знаешь, это очень кстати. Дело в том, что я пришел как раз для того, чтобы тебя расстроить, и очень боялся, что... Да, но раз ты уже расстроена, тем лучше.
Что случилось?
Увы, Розалинда, меня сажают в тюрьму.
Как за лесничего, которого ты подстрелил?
Нет, не за лесничего.
А что же?
За рябчика. Хотя дело здесь не столько в рябчике, сколько в этой старой свинье бороли под грабью штуру. Ты знаешь, он оказался председателем общества по борьбе с браконьерством. Я ему предлагал любой штраф, любые извинения. Но он все время стоял на том, чтобы я сел.
Ну зачем ты охотился на его землю?
Боже мой, ну это же вышло совершенно случайно. Когда мы вышли с Эммой из поезда, мы решили идти в охотничий домик самой кратчайшей дорогой.
С какой?
Между прочим, я всегда... Что?
С какой Эммой?
А кто сказал? Сказал с Эммой?
Ну, ты сказал с Эммой.
Я?
Ну, да.
Боже мой, ну, конечно, я. А почему тебя это удивляет?
Прости, Мина, но меня это больше, чем удивляет. Кто это Эмма?
Собака.
Собака?
Собака.
А где ж ты ее взял?
Мне ее одолжил Шульц.
Собаку Шульца зовут Эмма?
Эмма.
Что за фантазия? Называть собаку именем своей жены.
Боже, ну что ты хочешь от Шульца? Ты же знаешь, какой он фантазер. Кстати, ты знаешь, как он называет свою жену?
Как?
Как? Киса.
Киса? Ну что ж в этом удивительного?
Розалинда, ты меня поражаешь. Назвать жену именем кошки для тебя не удивительно. А назвать собаку, боже мой, собаку именем жены удивительно. Ну где тут логика? Ну дело не в этом, как я тебе уже сказал, решили мы идти с... Собака, самая кратчайшая дорога. Ну, конечно, идем, разговариваем.
А кто с кем разговаривает?
Ну, конечно, я с собакой. Не собака же со мной. Так вот, значит, идем, вокруг природа, погода. Эмма летит, как дитя, ты знаешь, мы даже не заметили, как вошли на территорию этого проклятого барона. Вдруг, рябчик. Эмма как закричит нечеловеческим голосом. Стреляй, стреляй.
Ну, я не хочу, что слишком. Как собака может кричать нечеловеческим голосом стрелять?
Понимаю. Ты, очевидно, хочешь, чтобы собака кричала человеческим голосом «стреляй!» Ну, конечно, не человеческим. Хау-хау! Хвост в струнку, лапки вот так, грудь вперед, на лице румянец.
На чем? На чем лице румянец?
На моем, конечно. Нет, ты представь себе, как это было неожиданно. Эмма всегда такая спокойная женщина.
Значит, мы все-таки женщины?
Боже мой, Розалинда, как ты могла? Как ты могла подумать? Я говорю, Эмма, всегда такая спокойная. Женщина с легкостью справится с такой собакой. Ну, а тут вдруг рвется вперед, как бешеный, ты понимаешь? Я стреляю из одного ствола, и вниз падает рябчик. Я беру несколько ниже, вверх взвивается лесничий. Конечно, рябчик молчит, а лесничий начинает так кричать, что сбегаются все остальные. И вот я браконьер. Сегодня суд. Суд удаляется, суд совещается, суд возвращается. Все встают, а меня сажают на 8 суток. Сегодня в 8 часов я должен быть в тюрьме.
Какое-то безумие. Лишиться свободы из-за рябчика. Нина, ты не знаешь, какое это может быть общество.
Боже, какой-нибудь сброд, с которым интеллигентному человеку не о чем будет даже поговорить.
Господи. Пошли, чтобы зайти, мне посадили как можно больше порядочных людей.
Зачем?
Ну, чтобы тебе не было там скучно.
Спасибо, моя милая. Здравствуйте, сударыня.
Господин Фальк, ты слышишь? Я не садился в тюрьму. Я полный отчаянный.
Я вполне разделяю ваше огорчение, госпожа Розалинда. Но в конце концов просидеть каких-то 7 суток, это не так уж много.
Во-первых, не 7, а 8.
Ну, 8.
Хорошо тебе, говорит. Ну, 8. Я дома никогда не сидел столько дней подряд. Да я просто не выдержу. 8.
А как же люди сидят в тюрьме по 20 лет?
Можно что-то сравнивать. Люди 20 лет. За 20 лет можно ко всему привыкнуть.
Генрих, не нервничай. Никто не виноват, что ты вдруг ни с того ни с сего сделался охотником.
Да? А почему же вы не отговорили его от этого? А еще друзья.
Сударыня, вы несправедливы. Я всегда был против охоты.
Может быть. А вот Шульц, например. Шульц даже одолжил ему свою собаку.
У Шульца нет собаки.
Как нет? А Генрих мне сказал, что есть. Генрих, ты мне сказал неправду.
Я? Сударыня! Сударыня, неужели вы думаете, что Генрих может сказать неправду?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Простите, в таком случае, значит, вы мне сказали неправду.
Сударыня, я никогда не лгу.
Ну, позвольте, если вы говорите, что у Шульца нет собаки, а Генрих говорит, что есть, значит, кто-то из вас обязательно говорит неправду.
Сударыня, сейчас я вам все объясню. Дело в том, что ровно 20 минут тому назад собака Шульца сдохла.
Какое счастье.
Генрих еще об этом не знает.
Нет, естественно.
А я знаю, поэтому Генрих говорит, что есть собака, а я говорю, что нет собаки.
Бедненькая, а чего же она сдохла?
Гипертония. Прямо у меня на глазах. Бедный Гектор, я так его люблю.
Почему Гектор? Эмма?
Эмма, это жена Шульца.
Я знаю, что жена, но Генрих мне сказал, что собаку Шульца тоже.
Видишь ли, дорогая? Кто сказал?
Я сказал.
Вы говорите, что...
А вы говорите, Гектор, вы соображаете, что вы говорите?
Я говорю, Гектор.
Ну да.
Это вполне понятно. Дело в том, что Гектор стал Гектором перед самой своей смертью. А до этого он был Эммой.
Позвольте, ну как это может быть?
Надо вам сказать, сударыня, что Шульц купил себе собаку Эмму раньше, чем он познакомился с своей будущей женой Эммой. Ну а после того, когда они повенчались, вы сами понимаете, у него получились всяческие недоразумения.
Да.
Простите, я не понимаю, какие недоразумения? Почему?
То есть, ну как почему? Ну, как? Ну скажем, Шульц сидит один у себя в комнате.
Да.
Ему скучно, он хочет позвать себе жену и собаку и кричит. Эмма! И что же получается? Собака думает, что он зовет жену и трогает с места, а жена думает, что он зовет собаку и тоже не идет. Вы представляете, какая у него получилась семейная жизнь? Он терпел и решил собаку переименовать и назвать ее Гектором.
Вот и все, милая Эмма, Гектор, Эмма, все ясно.
Но ведь Гектор...
Гектор.
Это же мужское имя.
Мужское имя, Гектор. Гектор, мужское имя. Мужское имя, Гектор.
Но как рассуждал Шульц?
Фантазер Шульц!
Ведь когда собаки новые, женские, ну скажем, Альма, что его ждет в будущем? Характер у него тяжелый, жена от него может уйти, а собака вряд ли. С другой стороны, человек, он молодой, может жениться во второй раз. Где гарантии, что его будущая жена не окажется Альмой?
Никакой гарантии нет.
Поэтому решил собаку переименовать и дать ей новое мужское имя. Но, по-видимому, собака этого не выдержала и сдохла. Сдохла Гектором, будучи по существу Эммой. Ух, как у вас жарко!
Фу, как у вас жарко! О, боже мой! Милочка, прикажи отдать, чтобы она мне приготовила что-нибудь прохладительное. Мне пора собираться.
Какой ужас!
Кошмар! Кошмар, боже мой!
Спасибо, Павел! Ты настоящий друг! А ты настоящая свинья! Ты позволяешь себе черт знает что, я должен за тебя выкручиваться.
Ты уже нашел время, когда читать нотации. Кому ты их читаешь?
Тебе!
Тебе, узнику! Вместо того, чтобы облегчить последние минуты расставания.
Ну не сердись, Гектор, я тебя прошу. Я приехал для того, чтобы предложить тебе
свою. Паш, ты настоящий друг, ты хочешь пойти вместе со мной в переулок? Я хочу, чтобы ты вместе со мной пошел на маскарад. Какой маскарад?
Я Жарновскому.
Я дал честное слово судье, что я буду сидеть в тюрьме ровно 8 часов.
А вот и утром, все равно ночью в тюрьме не сидят, а лежат.
Черт возьми. А что если действительно рискнуть?
Я бы не проверил, я обязательно воспользовался таким
удобным. Позволь, что значит удобным?
Надо бы видеть.
Да?
Разобьют тебя за сами сидеть.
Определенно.
А как ты говоришь, что идешь в тюрьму, а скажешь, что маскарад. И тебе удобно, и жене спокойно.
Уговорил. Розалинда, солнышко мое, я ухожу в тюрьму. Пошли.
Как, в вечернем костюме?
А что же в этом удивительного? Все-таки я иду в незнакомое место первый раз.
Ну, конечно, вот когда его посадят еще раз, он пойдет в простом пиджаке, как свой человек.
Типун тебе известно.
Я не пущу тебя.
Прощай, друга.
Одноместные, милые. Безумно, жалите стены, скажите, за что я должен пожить?
хорошо, о Боже мой. За что?
За что? О Боже мой, за что? За что? О Боже мой, за что?
Сейчас к вам сюда на сцену выйдет молодой человек, но уже достаточно опытный автор всевозможных эстрадных сатирических произведений, которые наши конференции исполняют со сцены, а сегодня он сам решил их исполнить. Итак, у вас в гостях поэт, или вернее автор-сатирик Вадим Добужский. Пожалуйста.
Вадим, поставить ли как?
Я часто разъезжаю, бываю в различных городах Советского Союза. В прошлом году летом я, правда, не работал, я отдыхал на Черном море, на теплоходе. И там же, на этом же теплоходе, отдыхала большая группа туристов из Франции. Но мы обычно встречались в таком небольшом уютном ресторане за обедом, завтраком, ужином. Рядом со столом, за которым обедал я, находился небольшой столик для двух человек, за которым обедали француз и пожилой пенсионер Сергей Андреевич Никифоров. И вот я обратил внимание, каждое утро, подойдя к столику, элегантный, вежливый француз первым приветствовал Сергея Андреевича, он ему говорил: «Bon appétit». В ответ Сергей Андреевич вставал и произносил: «Никифоров». Так происходило дня 3 или 4. Наконец я подошел к Сергею Андреевичу и говорю: «Сергей Андреевич, мне все-таки кажется, что «bon appétit» в переводе с французского на русский означает «приятного аппетита». Но Сергей Андреевич, естественно, согласился со мной, и на следующее утро, подойдя к столику, первым приветствовал француза, он ему сказал: «Bon appétit». В ответ француз встал и произнес: «Никифоров». Но, судя по вашим улыбкам, у вас у всех сегодня хорошее настроение. А там, где хорошее настроение, там должна прозвучать песня. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что у каждого из вас есть своя любимая песня. У меня тоже есть свои любимые песни. Правда, голоса у меня никакого нет. Просто если мне песня нравится, я стараюсь на нее написать куплеты. И несколько куплетных номеров, написанных на мелодии популярных песен, мне бы вам хотелось сегодня показать. Я куплеты написал, на мотив готовый, а его признаться взял я у Пугачевой. Думаю, любой из вас слышал эту песню, а припев ее сейчас вспомним с вами вместе. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Сыном хвастался отец, мой сыночек Женя, пятилетний сорванец, безусловно гений. Нацарапал без труда на заборе слово Лев Толстой в его года не писал такого. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Мода женская сейчас нас, мужчин, коснулась, и от женщин вот те раз к нам переметнулась. Носим брошки кружева, что стряслось мужьями, словно жены по утрам ходим с бегудями. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Раньше рыбам имена нежные давали, осетриной, семгою звучно называли. От названий ты сейчас пятишься с испугом, называют рыб у нас хеком и бельдюгой. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Пел куплеты, как умел, да и вы старались, вы заметить я успел, и иногда смеялись. Я благодарю всех вас и даю вам слово, если вы меня сейчас вызовете снова, то то ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой-ой. Сегодня много женщин и много мужчин в зале. Мне хотелось бы спеть вам песенку. В этой песенке говорится о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Еще в этой песенке говорится о лечении. О чем эта песенка, вы сейчас сами услышите. Я, признаться, в беспокойстве начал вдруг полнеть. Я к врачу пришел в расстройстве, как мне похудеть. Врач ответил мне на это: вот что, мой дружок, ты навсегда забудь котлеты, кушай творожок. Ах, диета, и то нельзя, и это. Ах, диета, ну просто пытка это. Ах, диета, ну как с тобою быть? Ох, и тяжко на диете, на творожной жить. Ел творог я всю неделю, ежедневно ел. Вдруг промет прочел в неделе и уразумел, что веселым и здоровым в жизни будет тот, кто хотя бы раз медовый месяц проведет. Ах, диета, и то нельзя, и это. Ах, диета, ну просто пытка это. Ах, диета, ну как с тобою быть? На меду, скажу вам честно, ох, не сладко жить. Ем лишь мед, забыл про мясо, творог и грибы. Вдруг сказал сосед мне басом: нужно есть бобы. С этих пор я на другой даже не гляжу, потому что с этих пор я на бабах сижу. Ах, диета, и то нельзя, и это. Ах, диета, ну просто пытка это. Ах, диета, ну как с тобою быть? На одних бабах мужчине нелегко прожить. Ел я то и ел я это, все послушно ел, но поправился при этом, а не похудел. Я бледнел при виде мяса, я лишился сна, и однажды вечером сказала мне жена: ах, диета, да брось ты пытку эту, лучше ты пожарь котлеты, вытри пыль с окна, с буфета, пол на три, помой посуду, постирай рубашек, груду к простыням, пришей ты метки, у детей проверь отметки, сам себе заштопай брюки, ну а после ноги в руки, сбегай в 10 магазинов, почини ботинки сыну, с рынка принеси картошку, сделай на обед окрошку, вынеси из дома мусор, сделай выкройку со вкусом, в общем, разгрузи меня ты от домашних дел. Стала помогать жене, и вот я похудел. Честное слово. И небольшая литературно-музыкальная шутка, которую назвал так: «Семейные телестрадания». В чьей манере написана эта литературно-музыкальная шутка, я думаю, вы сами без труда догадаетесь. Итак, «Семейные телестрадания». Ой, Ваня, сбежать не дома, из дому, хотя бы в этот выходной. Программы все по телевизору с тобой посмотрим до одной. А то ведь помнишь, как, Иван, придешь домой, бывало, пьян. Я за бумажником в карман, а там стакан.
Ты, Зин, на грубость нарываешься. У нас рубин цветной стоит. Куда тут из дому смотаешься, пока не выплатишь кредит? Ты тоже мне дала совет: купи, купи, а денег нет. И вот теперь я домосед на пару лет.
Ой, Ваня, вчера с подругой Лизою ансамбль смотрели, Бонни М. Кто же их пустил по телевизору? Они же раздетые совсем. Глядеть на них, ну просто страх, их испугаешься в потьмах. У них там обручи в ушах и все в цепях.
Ты, Зин, ни в чем не разбираешься, отстала в моде на 100 лет. Теперь чем больше раздеваешься, тем, значит, им одней одет. Пускай танцует нагишом, зато не в цепях кругом. Пойдут, сдадут металлолом и купят дом.
Ой, Вань, смотри-ка, старикашечка, ну чем не доктор Айболит? Влюблен он в каждую букашечку и знает, что у ей болит. И ты бы, Вань, сходил к друзьям, принес хотя бы кошку нам, а то уставился в экран, ну как баран.
Мозги тут пудрят телезрителям, он в кошек, видите ли, влюблен. Видали мы таких любителей, как, скажем, наш сосед Семен. Собачка любит он до слез, а тещу выгнал на мороз. Она всю ночь, как пес-барбос, кричала сос.
Ой, Вань, смотри, смотри, Сенкевич-то нам про Афина рассказал. Мой шурин Петр Алексеевич на днях там тоже побывал. Давай деньжат, Ваня, соберем, с тобой в Африку махнем. Представь, макаки там кругом, и мы вдвоем.
Ты можешь дома видеть Африку, лишь только ручку по груди. А если хочешь съездить в Арктику, сядь в холодильник и сиди. А что твой шурин дуралей? Ну, посмотрел он Колизей, а заплатил за 8 дней 600 рублей. Все.
Юра,
все готово?
Где? Где еще микрофон? Где ручничок? Вот еще. Зачем? Ты возьми, объявишь, а я вот...
Так, все включено?
А это тебе нужно? Это не нужно.
девушкам. Спасибо девушкам, что вы вдохновляете наш мужской коллектив.
Да.
На этих 500 из наших мужчин и семьи. Слушай, какую девушку. Женя, не так давно. Ну ты послушай, Саша.
Thank you.
Дорогие друзья, закончился наш концерт, но мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до свидания, до новых встреч.